По социальной работе, вот есть отдел социальной работы, благотворительности, там отец Владимир из Порт-Артурского, Алексеев, руководитель этого отдела. Ну, они ожидали, что будет мероприятие совместное с Шадринской епархией, но шадринцы почему-то не приехали. Вот. И там очень много рассказывали, но мы как бы информации не очень много. Иногда такие бывают статьи в газете о работе этого отдела, в православное. Ну, как-то все так на четвертой страничке, небольшие заметочки. А вообще женщины очень большую идут работу, ну, противоабортную, за сохранение жизни. И вот сейчас они открыли несколько молебных комнат, три женских консультации, где психолог. В общем, вот эти с мамочками, особенно которые сомневающиеся по причине материальной, ну, в общем, они помогают. И кроватки, и коляски, и наборы, и питание для семьи. В общем, ну, вплоть до того, что сестры сами деньги собирают и закупают, но все равно оказывают помощь. Вот там Наталья Ульянова, я ее знаю с 2007 года. Многодетная мама, у нее 5 деток, старшему 25 женился, а младшей 3-4, что ли, годика Лиза. Ну, как бы вся жизнь прошла на глазах. За детей она боролась. Сначала и муж был против, зачем еще, а мама вообще на дыбы, ее родная. Ну, в общем, приходилось ей тоже посражаться за этих деток. И они сотрудничают еще с какое общество православных женщин есть в Кургане. В принципе, туда вот любой мужик. Ну, так вот, я говорю для информации. Вот противоабортная работа очень большая у них идет с перинатальным центром. И еще служение, вот больничное служение, значит, где в детском Троицкий приход, у них тоже и гуманитарный склад, который в энергетиках, Троицкий приход, и областная детская больница, тоже они, дежурство постоянное, причем у них, значит, причащается очень много народа, крестится, вот, допустим, там за какой-то период, полгода, что ли, там сколько-то месяцев, 19 человек покрестили в больнице, вот. Потом большая работа совместно с центром соцзащиты городским, светским. И они нуждающиеся семьи выявляют, и многодетные. Ну, а детей там от 6 до 10 и больше. Но тоже материальная помощь. В общем, огромная работа и по области, потом работы с котцами, чтобы котцы были не светскими, как бы безбожными, чтобы они были с батюшкой, кормлялись, чтобы как бы и детей учили не тому, что Бога нет, а что Бог есть.
Что за слово «котцы»?
Культурно-образовательные центры, да. Это деревня, и их 77 где-то, да, сейчас,
да, вот по области они
открываются, открываются, но да. Это такая отдушина, и культурная, и музыкальная там, и спортивная, и, ну, деревня небольшая, все мероприятия идут через эти центры, и вот сестры, значит, то туда поехали с батюшкой, то сюда. Я только, Господи, дай им сил. Ну вот еще хватает сил, вот им 40-летние, они еще мечутся туда-сюда. Никакого отдыха, конечно. И СВО меня просто свалило. Вот я прямо, у меня слезы потекли. Это самое, во-первых, так все было. Презентация оформлена. Суть-то в чем? Вот у нас есть Покровский приход в Заозерном. Ну, там батюшка Павел Захаров из Александра Невского, кто знает. И настоятель Михаил Сичков. Значит, у них воскресная школа. И вот руководитель воскресной школы, она занялась СВО. Причем вот так взялась женщина, уже возраст мой, может быть, около того. Значит, и очень то, что они собрали там за последний год больше миллиона денег. Это же нужно привлечь столько денег. Они накупили столько генераторов там, и таких, и каких-то антидронов, и что только они... Просто горы, горы они туда отправляют. Как у них это все получается? Она говорит, мы сами удивляемся. Это что они такого? А всего за эти, с 23-го года, что ли, они начали, больше 2 миллионов привлекли денег, 2.5 миллиона. И вот все туда. Так они их уже знают. И еще такое, такие песни, там, презентации, и парни благодарят, ой, спасибо, там женщины вяжут кучами, коробками носки, шьют трусы, они же перемещаются, вот то, что они там обустроили, они все бросают, и уже в другом месте, опять там в земле, в грязи, им опять надо что-то, и спальные мешки, в общем, меня вот это СВО просто вообще сразили на повал. И как и парней жалко, да, слезы. И женщины-то бьются, не жалеют себя. Вот такое впечатление вчера было на этих чтениях.
А мне, знаете, какая женщина ужасная попалась? Когда она начала говорить про СВО, она-то с таким озлоблением отпускает всех,
кого всех?
А я не знаю,
и солдат,
мужчин.
Но она больная.
А это же не мои сыновья.
Она болящая.
Да нет, ну что, нет. Она у нас
такой здравый человек.
Озлобленный человек. Я первого человека вижу до такой степени озлобленного. Это вообще первый раз. Я заикнулась, стояла машина на свой, я заикнулась, думаю, может, ее сподвигнуть, что у нас в храме тоже собирает. Она забегает в храм, ставит свечки, понимаешь? Думаю, может быть, она и сподвигнется.
Поучаствует как-то.
Поучаствует, а она наоборот. Это вот прям просто в шоке. Вот если у нас еще есть такие женщины, это вообще страшно даже. Страшно.
Надо помолиться на землю.
А что она сказала?
Всех
надо пустить.
Пусть там убивают, да. Может, там убивают. У нее дочка, понимаешь?
Не туда.
Дочка.
Не туда
идет.
Я не знаю,
то есть это же...
Да, надо начинать читать, да.
Если дочек приучит...
Наталья Анатольевна, вы готовы?
Время не начали, все.
Друзья мои, мы с вами, да, зачем собрались? 2 недели, да, получается, мы последнее это воскресенье у нас было. Мы с вами прочитали, по-моему, 6 главу полностью. Слава Богу, да, разобрали. Ну, сегодня 7-8. Вот. Давайте. 7-8. Ну, сначала 7-ю.
7-ю разберем.
Да, а то мы, когда прочитаем обе, мы уже забудем, что было в 7-ю. Ну, да. Да? Давай ее вот так.
Чтобы не расследовать. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрою себя. Сын мой, чти Господа и укрепишься. И кроме Его не бойся никого. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра и насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекала его, мягкостью уст своих овладевала им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти.
Это песня песни?
Нет, это 7 глава книги Притчи.
Как-то резко переключились так.
Да.
Там вроде все было как по учениях, а тут какой-то рассказ.
По учениям начнутся. Они как бы идут, а потом вдруг раз, как повествование уже из жизни, да, как пример. Вот. Потом по учениям пойдут уже прям конкретно по учениям с 10 главы. Прям написано «Притчи Соломона» и все.
По стилю совсем.
Ну вот.
Сейчас же ходят так.
Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Опять отец обращается к сыну своему, к юноше, наставляет его. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Ну вот, Слово Божие, его нужно хранить, правильно? Его нужно вот взять и сокрыть у себя. Чаще всего мы как Слово Божие храним? Оно вот у нас стоит.
Книжки на полочке.
Оно стоит, там можно как-нибудь время от времени пыль сверху сдунуть или влажной тряпочкой протереть. И стоит. И когда открываешь, и прям такой, оно же прям потрескивает. От того, что оно давно не открывалось, а некоторые книги не открывались вообще совсем. Вот. Поэтому хранить нужно не так, а хранить нужно где?
В
сердце. Вы помните Деву Марию? Что она делает? Вот несколько раз евангелист Лука замечает очень важную деталь в отношении ее. И является архангел Гавриил. Один раз, второй. И она, ей старец Симеон в Иерусалимском храме говорит что-то. А она все эти слова слагает в сердце своем. Вот, она слагает их в сердце своем. Вот мы точно так же должны. И то, что читаем, то, что слышим, и все эти слова нужно слагать в сердце своем. Для чего мы читаем евангельские чтения одни и те же? Вот церковный богослужебный год, да, календарь, и мы читаем вот из года в год, из воскресенья в воскресенье одни и те же евангельские тексты. Кто-то может сказать: да я это уже слышал, да я знаю это практически наизусть. Зачем мы это читаем?
Запомнить.
Что-то открывается новое, да? Вот. Но...
Чтобы запомнить.
Чтобы запомнить. Чтобы в сердце это в конце концов вошло уже. Не только в уши, но и в сердце. А еще для того, чтобы, наверное, Господь нам повторяет свои заповеди, и апостолы нам повествуют вот эти все евангельские события, очевидцами которых были они сами, но для того, чтобы, наверное, вновь и вновь, до тех пор, даже так можно сказать, пока это все не станет нашей с вами жизнью. Пока это не станет нашей с вами жизнью. Они не устанут нам это говорить. Они не устанут к нам взывать. Вот в 8 главе будет как раз об этом. Премудрость будет кричать. Везде будет кричать. Услышьте меня. Бог кричит человеку, услышь меня. Пусть твое, мое слово станет твоей жизнью. Когда человек может сказать, да, Господи, я услышал твою истину, и теперь я живу по твоей истине. Вот. Поэтому, конечно же, в сердце мы это должны слагать. Не где-то там на полочке или в шкафу, может быть, в таком, может быть, дорогой переплет, какое-нибудь красочное подарочное издание. Вот. Да хоть, знаете, хоть на... Главное, чтобы она у меня была в руках. Хоть какой шрифт, хоть как... мягкая там какая-то обложка или твердая. Главное, у меня в руках Божье Слово. Вот. И нужно, кто-то сказал, что нужно Библию свою читать так, чтобы она распадалась на листочке. Чтобы там каждая строчка была подчеркнута. Вот сразу видно, что человек, вот он не выпускает ее из рук. Сын мой, чти Господа и укрепишься, и кроме Его не бойся никого. Золотые слова. Вот как укрепиться? Мы все время говорим, как бы мне стать покрепче, посильнее. Сын мой, чти Господа и укрепишься. Человек, чтущий Бога, укрепляется. И кроме Его не бойся никого. Вот эта проблема действительно на каждого человека. Как не бояться? А как не бояться, опять же, завтрашнего дня, будущего? Как не бояться за себя, за свою семью, за детей, за всех, кого ты знаешь и любишь, за всех, кто тебе дорог? Как за них не бояться? Обстоятельства в жизни бывают такие прям где-то... приходится вынужденно даже разлучаться с родными, близкими. Ну, не навсегда, но на какое-то длительное время. Вот как? У человека сразу страх. Это у всех в нас, конечно, он присутствует. Но опять, если обратиться вот к святым отцам, они нас не жалеют в этом страхе. Они говорят, это страх от маловерия. От маловерия. Неужели ты думаешь, что Бог, если с тобой что-то случится, не позаботится о твоих детях? Неужели Он не позаботится о твоих детях? Неужели ты прям можешь все, что нужно сделать для них и дать им? Да, Господь тебе, Господь им дал тебя. И Господь через тебя сейчас сделает. Но если тебя не будет... Он тоже точно так же продолжит их любить и о них заботиться. Вот. Вот этот страх, конечно, как бы можно перестать там всего чего угодно бояться, в конце концов. Вот. Но вот самый главный такой страх, да, а как же те, кого я люблю? Вот. Как я за них перестану бояться? Ну вот и здесь точно так же. Доверием Богу. Ну, о себе мы говорим, ну и о близких своих. Но ведь ни один волос не упадет без воли Отца Небесного. Ни один волос не упадет. И какая это свобода у человека, когда действительно он боится только... Он боится потерять Бога, он боится его оскорбить, он боится его... по отношению к нему оказаться неблагодарным. А больше ничего не боюсь. Я не боюсь людей. Что сотворит меня человек? Но самое страшное, может мне просто убить. И Христос тут говорит, не бойтесь убивающих тело, души не могущих убить. То есть вот эти слова Евангелия, они все время должны в нас как бы звучать внутри. Вот. Самое, ну что может больше сделать мне человек, он может меня убить. И больше ничего мне не сделает, ничего не причинит. Вот. Храни заповеди мои, живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Храни заповеди мои, живи, и храни учение мое, как зрачок глаз твоих. У нас даже есть такая пословица: хранить или беречь, как зеницу ока. Зеница – это зрачок. Если нарушить, не сохранить зрачок, то человек может ослепнуть, он потеряет зрение. Вот. То есть, если человек повредил зрачок, он стал слепым. Он перестает видеть вокруг себя окружающий мир. Если человек не хранит заповеди, то есть не хранит Божье Слово, он точно так же, как вот теряет зрачки в своих глазах, он также теряет, ну как сказать, духовное зрение. У него тоже начинается, ну как сказать, бесконечная ночь духовная, мрак, человек во тьме. Он пребывает вот во мраке, во тьме. Он не видит, не слышит, когда многие говорят, а какой Бог? Где Бог? Не знаю, не видел его. Вот. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Это сначала навяжи их на персты твои, то есть пальцы. Ну, мы можем прям, как сказать, ну, чтобы я уже сказал, чтобы слово, Библия, чтобы она у меня как бы все время была на моих ладонях. Вот. Ну или даже буквально, действительно, можно прямо навязать эти слова. Можно взять, например, ну как в древности, там взять какую-нибудь, ну все же была традиция носить такие перстни, тоже с какими-то высказываниями из Писания, вот эти печатки. Печатка – это вообще вещь, с которой не расставались, все время ее носили. Для чего? Для того, чтобы заверять документы. Вот у тебя на пальце эта печатка. И благодаря этой печатке, вот этой печати, которая вот на этом песне, да, документ подлинный. То есть ты поставил печать, документ подлинный. Вот. А если ты потерял эту печать, то кто она может воспользоваться ею? И какие-нибудь документы, которые выгодны этому коварному злодею, от твоего имени, как говорится, засвидетельствовать вот этой печатью. И ты попадешься в лоб. То есть ты не должен ее ни в коем случае потерять, и поэтому не расставайся с ней. Да? И здесь точно так же. В духовном плане не расставайся с этими заповедями, навяжи их на персты твои. Ну, а там дальше, когда они у тебя в руках, ты уже пишешь их на скрижалях сердца твоего. Бесполезно только на перстах. Устами говорим, рассуждаем. Вот. А Господь может прийти и сказать, ребята, сердце ваше далеко отстоит от меня. Лицемеры. И все. Вот чтобы этого не произошло. Господи, как я хочу, чтобы Слово Твое было написано на скрижалях моего сердца. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим. Мудрости, нужно сказать, ты сестра моя. То есть надо с ней породниться. А часто бывает так, что где-то же Восток, там всегда, смотрите, как, ну там очень, как, вот эти братья, сестры между собой, они же очень дружные. И вот Соломон вот как раз на это обращает внимание. Если ты говоришь, ты сестра моя, то ты за нее готов умереть. Для тебя это самое вот дорогое, твои сестры и братья. У нас такого порой вот, ну, редко бывает такое, к сожалению. Поэтому нам кажется, это даже порой непонятно. Сестер, братьев, как бы мы там с ними ссоримся, враждуем. Годами можем не разговаривать, делить наследство, там все что угодно. Вот. А для Востока это понятно. Скажи мудрости, ты сестра моя. И разум назови родным твоим. Но опять, какой разум можно назвать родным? Ну, не свой же собственный, правда? Мой собственный разум может сказать, Бога нет. Мой безумный разум может сказать, никакого Бога нет, я атеист. Но, конечно же, Соломон здесь понимает разум божественный. И разум человеческий, живущий по божественной правде. Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая мягчает слова свои. То есть вот они, это сестра мудрости, этот разум. А зачем они, почему я должен с ними породниться? Какая главная опасность для юноши? Но ведь к юноше же обращено это слово в первую очередь. Какая опасность его подстерегает? Он, может быть, даже и не подозревает еще об этом. А вот, и здесь прям как иллюстрация, пример из жизни. Но чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая мягчает слова свои. Соломон говорит, что самое опасное для юноши, юношеского возраста, для молодого человека, это жена другого, чужая, которая мягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою. Это всем знакомо, да? Мы смотрим на окна, у нас тоже решетки. Ну, а тогда, наверное, тем более, наверное, стекол-то еще никаких не было. Чтобы защититься от грабителей, вот и решетки уже были. И увидел среди неопытных, ну, то есть он из окна своего дома смотрит на улицу, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. Это даже, вот с одной стороны, буквально время суток, сумерки, темнота наступает. Ну, мы понимаем, что это еще и, как сказать, духовный такой мрак. Тьма вот эта вот, который он уже оказался. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. Ну, взрослый человек, если вот он действительно с мудростью породнился, разум Божий родной, он сразу же понимает, кто это такая. И слова апостола Павла: юношеских похотей убегай. Сразу же бежать от нее, как от огня. Шумливая, необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Вот блудница. Главное, она живет с мужем. Но муж, видимо, занимается какой-то торговлей. Его часто подолгу не бывает дома. Торговые дела. Все как бы он приезжает. Может быть, она, так сказать, перед ним и выглядит такой вот хорошей женой. А когда в отсутствии его, вот она превращается, как говорится, в ту, в какой она есть на самом деле. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему. Ну вот это прям. Дальше. Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои. То есть откуда она идет? Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты. Она идет из Иерусалимского храма. Она приносила жертву Богу. Она совершала обряд жертвоприношения. Она участвовала в молитве, в богослужении. Она принесла Богу вот какие-то обеты. Все прекрасно. любовница Людовика IV Великим постом приказывала взвешивать пищу на весах, чтобы не скушать ничего лишнего. Понимаете? Вот. И внешне все, смотрите, как выглядит благочестиво. И речь-то какая, юноши, я иду из храма, я приносила жертву. Но это может смутить неокрепшего юношу, так она хорошая. Она Богу молилась. Благочестивая даже. Как бы, ну, не соответствие как бы образа ее поведения с ее словами, но она говорит очень нежно, мягко и располагает к себе. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. То есть все красиво там в спальне. В спальню мою надушила смирную, алоем, корицей, все очень вкусно пахнет. Зайдем, зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собой и придет домой ко дню полнолуния. То есть он вообще вернется не меньше, чем через неделю. А в 6 главе, помните, как, что самое страшное может произойти с юношей, который вот пришел к такой женщине? Муж вернется. Он его убьет. Ну, во-первых, ну даже если не убьет, то покалечит. Но даже не это страшно. Позор будет тебе. Самое страшное, где будет позор вот этот обнаружится. А здесь все замечательно. Вообще, он только через неделю вернется. То есть у нас полная, как говорится, в этом отношении безопасность. Вот. Множеством ласковых слов она увлекла его. Мягкостью уст своих овладела им. Смотрите, вот это же все, как мы с вами говорили. Это ведь Бог дал женщине вот этот вот дар красоты, дар любви, дар нежности. Бог дал женщине, он ее наделил этой способностью. Но она может его употребить для жизни, для созидания семьи, для того, чтобы своих домашних действительно садила счастливыми людьми. Кстати, о такой женщине здесь, в этой книге, по-моему, в последней или предпоследней главе будет идти речь. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел самую главную драгоценность в мире. И там образ ее будет описан. Либо женщина может этот дар от Бога употребить на смерть. Вот. Либо стать добродетельной женой, либо стать блудницей, проституткой. И все это красота, которую Бог дал женщине. Вот все эти качества, которые он наделил ее. И она, как говорится, обладает этой способностью. Но она может во благо, а может это коварно использовать. Ну, смотря что движет, что в сердце. Если Бог, а если Бога нет, тогда только вот так вот. Множеством ласковых слов она увлекла его. Тотчас он пошел за нею. Как вол идет на убой. Этот образ. А куда? Он это бесполезно. Он не может. Нет, он, может быть, уже осознал, что он попался. Но у него нет сил, он не может. Я все понимаю, ничего с собой поделать не могу. Понимаете? И он пошел как вол, и которого ведут на убой. И он знает, что меня сейчас ведут, но я все равно иду. Вот это вот, мы же это видим сплошь и рядом. Сплошь и рядом женщина может вот так вот, как говорится, повести за собой, да, вот так вот в погибель. Там мужчину, юношу. А он пойдет и все. И Соломон пишет, как вол на убой, и как пес на цепь, и как олень на выстрел. Ну ты же знаешь, что сейчас тебя убьет. Да, я знаю, и все равно иду.
Не понять мужчину.
Он пойдет, если с ним Бога не будет, опять же. Его может только Бог спасти в этот момент от этого. Вот действительно, это вы, это нет, у человека вот своих сил, чтобы вот справиться с этим, у него нет. И поэтому Соломон предупредил, что самое, что может спасти от этого, это когда сестрой твоей является мудрость божественная и разум божественный в тебе. Вот тогда ты не попадешь в эту ловушку. «Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Но стрела пронзает печень, это сразу смерть. «Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». «Итак, дети, слушайте меня, внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее». Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее по пути в преисподнюю, нисходящий во внутреннее жилище смерти. Это вообще самое преисподнее, самый ад. Нисходящий во внутреннее жилище смерти. Даже если ты остался в живых, стрела не попала в печень. Ну, в куда-нибудь в другое место. Но ты все равно сломанный на всю жизнь человек. Вот. И вот, чтобы от этого всего избегать, нужно сочетаться с этой божественной мудростью. А иначе и тому, и другому, то есть и женщине, и мужчине, ну, что дальше ждет вот человека, да? Без царя в голове, да, без Бога. Тогда вот свято место пусто не бывает, заполняется вот этими страстями, блудом, похотью. Все это, конечно, как говорится, цветет во всей, как говорится, красе в молодости и в зрелые годы. А если вот такую вот просто вот ее вот такую жизнь прожить, дальше-то что? Дальше что? Ну что дальше? Какой, что будет? Ну, молодость быстро же заканчивается. Зрелые годы проходят, увядает. Просто что человек, что с ним происходит? Он стареет. Он становится старым. Он к старости приходит с чем? Не с чем он приходит. Он приходит с головой и сердцем, которые изъедены блудом. Пустые. Они не наполнены Божьим Словом. И в большинстве случаев это же, ну, во-первых, это и внешне выглядит жутко. Человек прожил вот эту жизнь именно так. Это выглядит страшно, когда он уже в пожилом возрасте. Но чаще всего поврежденная душа вот этими грехами, ну что ее ждет, особенно вот в наше время, это очень много таких людей. Что с ними происходит с головой-то?
Деменция.
Плывет сознание у человека. Вот, потому что душа, она не резиновая, она не выдерживает вот такого образа жизни. Вот. Наступает, ну, как результат такой жизни, старческое слабоумие. Старческое слабоумие. То есть они в старости, не сочны и не свежи, и не плодовиты. Это пустышки, которые все растратили. И их жизнь, которую они прожили, какая-то пустая, абсолютно бездарная, бесполезная, бессмысленная жизнь, потраченная на вот эту похоть, на этот блуд. Ну вот. А чтобы не... Ну, мы же все боимся, да, вот люди, только бы с ума не сойти, только бы... Ну, особенно, когда посмотришь, что это такое на самом деле, деменция, как это страшно. Вот. А как не стать таким? А не стать таким только в одном случае, если у тебя ум плавает в слове, в Писании. Я забуду даже, может быть, действительно имена всех своих внуков, но я буду помнить молитву «Отче наш». У меня с сознанием все будет хорошо. А может быть, как бы, ну, память, естественно, память может подводить и уже подводит. Вот, но человек знает Бога, умеет молиться. Он деменции у него не будет. И самое главное, чтобы в его жизни не было вот этих пороков, вот этих грехов. Ну вот. Это 7 глава. 8. Слушаем, да? Давайте. Успеваем? Хватает времени и сил-то у нас?
Да.
Да, хорошо.
Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот и при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумным благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для обретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и польза от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, исконе. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть.
Спасибо. Это самая красивая глава. Вот, восьмая, самая красивая, самая поэтическая такая.
Вот. Ну, вопрос.
Да.
О ком идет речь? О
мудрости.
О Христе жизни.
О ком идет речь?
О Христе премудрости.
Премудрость, да. Ну, речь идет о премудрости.
О мудрости.
Что такое премудрость, да? Ну вот, Инна правильно тоже говорит. В толковании святых отцов речь идет о Христе. Но это вот как мы, христиане, уже понимаем. Как понимал Соломон, ведь она остается тайна.
Да, если не христианин, то для него, да, премудрость что является?
Вот, для него является, ну вот, например, как бы иудеи это понимали. Они понимают это как некое проявление силы, энергии Божией. Вот так вот. В этом мире.
Можно сказать, законы мироздания, да? Самоустройство.
Ну, не вряд ли законы физики.
Ну, не законы физики, нет. Некая божественная энергия, да, с помощью которой Бог творит этот мир. Но мы понимаем, вот для нас это как бы вообще прям логично все, да, что это слово. Бог творит этот мир словом. Слово, второе лицо Святой Троицы. Вторая ипостась. Сын Божий. Вот. Предвечное слово. Вот. Для нас это вот тут как бы, ну, никаких сомнений. Премудрость, не премудрость ли взывает? И не разум ли возвышает голос свой? Вот глупость, она не взывает. Там будем читать дальше. Глупость, она вообще такая, она зовет к себе. Приходите все ко мне. Пойдем ко мне домой. Вот. А вот мудрость, премудрость Божия, она взывает, она кричит. И она везде, она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в дверь. Вот куда бы ни пошел, она везде. Как Иов-то, помните? Ну, доколе ты, ну, Господи, ну, ты оставь ты меня хоть на минуту. Ну, дай я хоть слюну проглочу. Ну, что ты вот все время везде за мной? А почему это Бог все время за человеком? Вот человек бежит от Бога, вот, а Бог все время за ним. Хотя Бог ему и помогает и через забор перелезти. Ну, бежишь, ну, давай я тебя подсажу тут, помогу тебе перебраться. Ну, человек думает, ну все, ну наконец-то от него избавился. Поворачивается, а Бог опять с ним рядом. А почему?
Чадо.
А как отец может бросить своего, свое чадо? А потому что он его любит.
Да.
Ну, что он его любит. Поэтому и кричит везде, зовет, услышьте. Он становится на возвышенных местах, при дороге, на распутье. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму. А почему вот, вот мне дедушка мой, Царство Небесное, всегда говорил, нужно убеждать словами.
Убеждать?
Убеждать словами. Вот. Не силой, знаете, как там, какой-то там физической силой, да, еще каким-то запугиванием там. А вот ты вот должен, нужно убеждать.
Надо еще и с любовью убеждать.
Ну, конечно, а как? Мы прекрасно понимаем, убеждать. Убедить можно только словом, которое, да, но полностью растворено любовью. Да.
Чтобы убеждать, нужно иметь премудрость.
Да. Вот. И вот Бог и так и делает. Он словом обращается к человеку, не силой. Господи, ну тебе же ничего не стоит явить свою силу перед нами. Мы бы тут все ниц пали бы, и все были бы покорны до единого, просто трепетали бы просто. Вот стоит только Богу, да Богу, просто ангелу явиться. У нас бы сердце бы ни у кого бы не выдержало такого явления ангела. Вот. Но Господь понимает, что это было бы насилие над свободой человека. Насилие над свободой человека, да. Это он, конечно, никогда не сделал. Но он будет звать, он будет обращаться словом. Апостолы везде идут и проповедуют. И говорят, замолчите. Он говорит, нет, проповедует везде. И апостол Павел говорит, для Слова Божьего нет уз. То есть Слово Божие нельзя заключить в тюрьму. Слово Божие не вяжется, его нельзя связать. Вот. И даже если ну, были такие попытки, и они всегда происходят, и оттуда звучит это слово. Еще более убедительнее оно звучит оттуда. Ну, вот. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Вот человек, он иногда говорит правду, но не всегда он ее говорит. Иногда он врет, иногда он говорит ложь. А зачем он говорит ложь? Зачем человек лгет, лжет?
Выгоднее себе.
Я просто так.
И даже просто так.
Привык.
Привык врать. Привык врать, да. Но чаще всего,
привык все.
Когда мы задумываемся о том, что врать нехорошо, нельзя лгать. Вот уже верующий человек это, вот, понимаете, начинает как бы вот просто так уже не врать. Вот. Даже не врать, когда надо там себя как-то показать. Но вот избавиться от лжи, вот как сказала Инна, потому что так выгодно. И так даже безопасно. Вот. Вот это самое сложное. Самый сложный камень преткновения. Расстаться вот с этой ложью, вот с этим враньем. Вот здесь опять же первое то, что мы читали в 7 главе. Не бойся никого, бойся только Бога. Не больше никого не бойся. Человек думает, так, как я сейчас скажу, и вот что будет-то? Что же будет-то со мной? И когда ты так сказал внутри себя и подумал, ты показал пред Богом свое неверие Ему. Ты не веришь Богу. Все, вот все то, что мы тут до этого там делали, молились, исповедовались, причащались, читали Писание, может очень легко разбиться, вот все, вот только лишь об этом. В одну такую, как сказать, для такой маленькое, но очень выгодное для себя вранье, которое мне еще обеспечит немножко здесь какое-то благополучие, да, какую-то гарантию существования. Вот это страшно. Ну и тогда мы не христиане. Тогда мы еще не христиане. Вот. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие, мерзость для уст моих. Бог говорит только правду. И он сколько раз говорит, мерзость для меня, нечестие. Бог не может солгать. И если мы хотим сочетаться с Богом, а мы с Богом хотим сочетаться, мы его просим, приди и вселись в нас. Как он не приходит, не входит в нас, а как он может сочетаться с нами? Правда, а человек, наполненный лицемерием, ложью, притворством, всем вот этим земным. Потому что вот это зло, вот оно последнее время, зло, оно стало очень быть похожим на правду. Ну, на добро, что ли. Ложь очень похожа на правду. Никто не может отличить. Вот. Никто не может отличить, где правда, где ложь, где добро, где зло. Вот. На самом деле надо просто брать вот слово, и все становится понятно. Все становится понятно. Вот. И просто, если я хочу сейчас быть с Богом, надо расстаться с ложью, ничего не получится. Как бы я ни пытался себя, это будет просто самовнушение. Он уже говорил вам с вами, помните, когда-то у нас речь была о том, что такое религия. И ну, доказать Бога же невозможно. Уже вот Инна говорил про этот фильм, про атеиста, что вот он там начал доказывать существование Христа. Вот. Но даже это порой вот, ну, на кого-то действует, у кого сердце в конце концов открывается, он принимает это. Вот. Но есть вещи, которые действительно... Ну, всем понятно. Надо просто не лениться и немножко заставить себя подумать. Все очень просто. Это всем эти вещи очень понятны. Во-первых, вот это слово само, религия, да, религия – это вот эта вот возвратная частица «ре», это то есть восстановление того, что когда-то было. Возвращение тех отношений человека и Бога, которые утрачены, но не были. Были, потому что наша родовая память это хранит. И у нас у всех есть три основных таких вот качества внутренних, которые говорят о том, что человек не только земля, не только вот эта плоть земная, не только эта природа, хотя мы все полностью из этой земли созданы. Мы все вот полностью взяты от земли. Да, Господь взял прах земной, вдунул в него лицо, в него дыхание жизни. Вот так мы одна сплошная земля. Вот. Как этот организм строится в утробе матери? Она ест вот эту вот природу, да, вот так вот можно говорить, вот эту пищу земную, да, и растет этот организм. Потом она кормит его грудью, но она тоже питает себя этой же самой пищей. Но человек вырастает и питает себя самостоятельно этой пищей. Иногда даже больше, чем нужно.
Как сегодня.
Да, как сегодня. Ну, это слава Богу. Сегодня-то можно. Да. Вот. Но, казалось бы, ну и все. Земля, природа. Но нет. В нас есть дух. И дух этот не может... С тремя вещами он не может смириться, он не сможет сказать, что это нормально. Ну, сумасшедший может это сказать. Или недумающий человек может сказать, сугубо земной. Но вот если у человека есть чувство вот этого, как сказать, ощущение этой ненормальности, сказать, нет. Во-первых, то, что мы смертны. Это ненормально. Никто из нас не скажет, да как замечательно, что мы все умрем. Да как здорово, что умирают мои родные и близкие. Просто прекрасно, это же нормально. Это ненормально. Потому что, опять же, в нас заложено это, то, что мы сотворены вечными. И мы со смертью не можем смириться. Мы не можем ее воспринимать как норму. Мы христиане, мы понимаем сейчас, что мы все изменилось, с приходом Христа, с Его смертью и воскресением. Теперь все иначе. По-человечески все равно смерть остается вот той самой, самым страшным, кто крадет у нас тех, кого мы любим. Второе, это желание, это стремление все объединить. Вот помните, Христос молится на Тайной Вечере, обращается к своему отцу, да будут все едины. Вот он очень хочет, чтобы все были едины. Вот это вот, а когда все едины, это состояние, как называется, когда все едины, когда все хорошо, как называется это состояние слова из трех букв? Это называется мир. Люди живут в мире. Мир это хорошо? Но и в то же время мы никогда не видели мира, вот такого, вот о котором молится Христос, и который мы понимаем вот в своей душе, вот как мир, который мы все хотим, чтобы он именно такой был. Вот это стремление мира, единение со всеми. Потому что... А что противоположно миру?
Вражда.
Вражда. Вражда. Еще?
Война.
Война. Война. Война – это норма?
Конечно.
Но некоторые сейчас говорят, вообще хорошо, что война. Вот. И даже сами выражения, когда вот начинается война, она всегда как начинается? Она начинается всегда внезапно, неожиданно. И даже мы говорим, она разразилась. Война разразилась. Это не то, что, знаете, мы так в долго ее ждали, и вот, вот она торжественно наступила. Ага. Да нет, это всегда шок. Это всегда внезапно. Вот. А когда война заканчивается, ну, рано или поздно все войны заканчиваются. Слава Богу. То про мир, который наступает после войны, как о нем говорят? Мир? Мир восстановлен. Восстановлен. Он вернулся. То есть человек жаждет этого восстановления. Он ему радуется. Он не радуется войне. В войне только сумасшедший радуется. Вот. Вот это глубинное, то, что есть в каждом нормальном, адекватном человеке. И третье. А третье, это как опять же, если человек правильно себя воспринимает, это недовольство собой. Мы собой недовольны. У нас есть представление об идеале. У каждого в душе есть представление об идеальном человеке или об идеальном себе, какой я вот хотел бы быть, каким я хотел бы выглядеть. Вот и внутри, и снаружи. У нас есть эта тоска по идеалу. Но у нас есть еще тот, о ком философы, мы называем его Бог, называем его любовь, а философы его называют абсолют. Вот этот идеал. Ведь он есть, но он не здесь, как бы, не на земле, не. Он, можно даже так сказать, для нас с вами недостижим. Недостижим, потому что мы вот здесь, вот на этой земле, испорченные грехом, но мы знаем, что он есть, и мы к нему устремляемся. Для того, чтобы и мы стали вот этим абсолютом, этим идеалом, надо с ним соединиться, надо приобщиться ему, надо с ним сочетаться. И тогда вот он станет мной, а я стану им. И тоже человек этого жаждет, человек этого хочет. Он не хочет остаться вот таким, какой он есть, вот эта вот развалина, вот это вот и духовное, и физическое, вот это, вот эти страсти, которые у нас. Которые мы не можем преодолеть, эту страстность, вот эту дебелость, вот эту ограниченность, вот эту косность, вот эту лень и так далее. Вот эти три вещи, они все говорят о том, что, ну можно сказать, это доказательство Бога. Оно внутри нас. Вот. И примите учение мое, и все они ясны для разумного, справедливы для приобретших знаний. Вот когда человек это приобретает, он понимает прекрасно, да, так оно и есть. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. А вот что действительно? Что выбрать? Знание или богатство? Учение или, например, такой вот капитал, который мне обеспечит земную жизнь.
А можно все и сразу?
Нет. Вы помните притчу, где о самой драгоценной жемчужине? Либо отдай все, и она будет твоей. А не отдашь, она твоей не будет. А можно так, чтобы и вот это? Нет, так не бывает. А человеку порой так хочется, чтобы вот все у меня здесь, и еще Христос, вот этот жемчуг, да, да, как вишенка на торте, на десерт. Замечательно, нет.
А без знания же, без мудрости, богатство тоже можно расточить, и не будет его, и все.
А оно не принесет пользы человеку, оно будет ему на погибель. Ну или на пустое, как бы, или еще на погибель, да, вообще. Как бы. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Вот просто спросить, Господи, а как ты к этому относишься? Ненавижу зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Многие цари царствуют и повелители узаконивают правду. Мною начальствует начальник, вельможи и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. О, блажен царь, если он найдет вот такое. Вот это у Лескова есть такая сказка, я вам, помните, рассказывал? Про доброхота, царь доброход. Но он же нашел этот свиток, да? В конце концов, эта девочка сказала. Но он испугался этой правды. Если, а вельможи к нему еще все подступили, слушай, царь, если мы сейчас будем жить по этой правде, нас же тут окружат враги, нас же захватят, но мы же все потеряем. Да вы хоть попробуйте. Опять же, нет, я не верю. Ну, все, завернули в тряпочку, значит, там бархатную, в красную, сундучок закрыли, пусть лучше лежит, это правда. А мы как-нибудь так по-прежнему будем.
Смотри, можно вопрос?
Угу.
Получается, царь Соломон, он же все это понял, когда все потерял?
Нет.
Нет?
Он это все понимал еще раньше. Бог ему дал вот эту мудрость
угу.
еще в самой юности. В самой-самой. Он изрек эти притчи, как раз, как говорится, на пике, что ли, своего служения угу. царского. А потом все потерял.
Не сохранил, потому что...
А потом все потерял, и опять же из-за коварных женщин.
Поэтому пишет.
Угу, они к нему, что ты нам внимания мало уделяешь, а давай построй нам храм, а давай нам... Ну, они же язычницы. Давай с нами там и помолись, и жертву принеси, и так далее, и все. И все потерял.
Вот и мудрецы все говорят.
Хотя же он вместе знал это, да? Все знал
вот.
Это, как бы, и в конце все-таки это соблазнился.
Любящих меня я люблю, ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Вот лучше в бедности, но с этой мудростью. Ну вот, дороже всякого серебра и дороже всякого отборного золота. Конечно, как Коля, хорошо бы и то, да.
Конечно.
Когда испытания, наверное, не будет, если будет.
Я хожу
что и будет нам испытать.
По пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчистить то, что от века. И дальше вот, ну прям вот... Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей. И вот это вот, неначальных пылинок вселенной. Начальных пылинок Вселенной. Даже пылинок еще не было Вселенной. Вселенная, которая сейчас, она бесконечная. И ученые говорят, что она постоянно расширяется. И что ей нет конца. Вот когда начинаешь про это думать, вот эту бездну, и думаешь, если я, как бы, если просто понять, вот в каком мы находимся, вот в состоянии, вот даже просто вот в ощущении этой бездны, думаю, что вообще бояться тогда здесь, на земле? Как вот один такой мудрец тоже 20 века, Григорий Померанц, и его жена, вот такая поэтесса Зинаида Миркина, кто-то, может быть, слышал. Вот такие мудрецы. И жизнь, вот знаете, интересная, вот тоже в поиске Бога, прошедшая и у того, и у другого, там своя судьба. И вот он, когда был на войне, в какой-то момент почувствовал вот этот страх, животный страх смерти. Когда, говорит, увидел, когда вот открываются эти самолеты, бомбы сбрасывают, и они прямо на тебя падают. Вот. Но это, говорит, было только мгновение, я себе... А до этого он вот все размышлял о бесконечности. Его вот... вначале тоже охватил такой ужас вот этой бесконечности, а потом этот страх прошел, и просто какой-то такой духовный внутренний восторг, ощущение того, что вот эта бездна, ты вокруг нее, и эта бесконечность, эта бездна еще в сердце. Он говорит, если я вот этого не испугался, как я могу испугаться каких-то бомб? У него страх вообще прошел. Вообще не было больше страха, вот, как сказать, и там, тогда на войне, и потом вот в течение жизни, какой-то бесстрашный человек. Вот освободился от состояния вот этого страха. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Интересно, почему море не переливается? Почему море не расходится? Да, там же миллиарды тонн воды, такие глубины, километр воды. А есть вот берег, и оно дальше берега этого не идет.
В ямке.
Бог предел поставил этой воде, да? Тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время. Вот это вот даже образ представить, да? Премудрость Божия София, которая танцует пред Творцом. Художница, которой Бог творит этот мир. Веселясь на земном кругу, и радость моя была с сынами человеческими, она будет хоровод с ними. Итак, дети, послушайте меня, блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, будьте мудры и не отступайте от него. Счастлив человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. То есть человек выбирает, он постоянно выбирает между жизнью и смертью. И Бог ему кричит: выбери жизнь, но выбери меня. Вот. Это будет счастье не только завтрашнего дня. Это будет счастье, это будет блаженство тебе вечной жизни. Выбери меня, говорит Бог. Да, вот так вот. Как это важно. Вот. И тут не спрячешься, тут не отсидишься, тут не отложить на завтра. А давай об этом завтра поговорим или через неделю подумаем. Нет, это каждый день, сегодня, вот в это мгновение, опять, Господи, ну сколько можно? Ну когда ты отпустишь меня, ты как лучник навел на меня эту стрелу, натянул эту тетиву, и я в этом напряжении. И опять же, вот если подумать, ну легче не читать вообще эту книгу, просто верить в Бога. В 1000 раз легче. Прочитал акафист, попросил об исцелении, о помощи в делах земных. Бог, который меня любит, который меня слышит, который мне помогает. Вот. 1000 раз труднее верить во Христа. 1000 раз труднее верить в правду Божию, в эту премудрость. Вот. Но, если, вот я уже про это тоже уже не раз говорил, когда ты встретился с Ним, когда ты почувствовал Его, да, что ты не просто, что-то во мне не так, во мне все не так. И все плохо. И я не погибаю, а я уже погиб. Этот мрак смерти навис надо мной. Я себе, вот даже можно просто читая Писание, знаю, в каком я состоянии. Вот. И я теперь взываю к Нему, к Спасителю, чтобы Он меня спас. И Он приходит и спасает. И после этого я разве могу потерять веру в Него? Неужели я не пойду за ним? Неужели я не буду ему благодарен? Неужели я опять как пес возвращусь на свою эту вот блевотину? Как по Писанию сказано, да? Ну вот. Но все-таки вот мы этот мучительный тяжелый путь веры, да, вот, ну такой веры. не просто в Бога, а вот в премудрость Божию, в художницу, в Сына Божьего, правду. И эта мучительная правда, она для человека здесь она мучительна, да, но понимаем, что как я от нее откажусь, Господи. Как бы ни было тяжело, помоги мне воспринять ее. Помоги, чтобы она стала моей, да, и в моей жизни она была, руководством в жизни была. Никакой лжи, никакого лицемерия, никакого обмана, ну что это мерзость в глазах твоих, любой обман. Почему дьявол называется лжецом, клеветником, вот, обманщиком? И Господь говорит, вы дети дьявола. Ваш отец дьявол. Вот помните, Христос говорит, ваш отец дьявол. Ну такое услышать никак. Вот тогда действительно, зачем вся тогда эта жизнь? Вот. Закончили мы с вами 8 главу, да. Закончили 8 главу. 9 глава тоже будет о премудрости, о брачном пире, потому что эта премудрость не просто кричит еще, она еще и приготовила трапезу, брачный пир. Она звала и зовет всех, и сейчас нужно на этот брачный пир прийти. И здесь уже и ешьте хлеб, и пейте вино, вот. Оставьте неразумие, живите и ходите путем разума. Мы это все приходим на этот пир, остаемся с ним на этом пире, уже никуда с него не уходим. Вот. И тогда уже способны воспринять то, что начнется с 10 главы. Это уже прям непосредственно притчи, поучение. Сердце уже будет готовое у нас, открытое, расположенное. И там только вот, как говорится, слушать, запоминать и как говорится, принцип действия, да, воплощать в жизнь. Воплощать в жизнь. Ну все.
Помолимся.
Притомились мы.